Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакиев и Алексей Красильников у микрофона. Алексей, здравствуй.
Привет, привет.
Начнем с того, что глава Минюста Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального невыполнимым, поскольку в соответствии с российским законодательством для этого нет оснований.
Ну да, 16 февраля суд в Страсбурге постановил, согласно правилу 39, прямо это вот, мне кажется, число сегодня в мировых, в российских, по крайней мере, точно трендах, призвать российское правительство освободить Алексея Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Формулировка в релизе суда такова, что мера вступает в силу немедленно. Это прям цитата. Но на эту тему, естественно, есть уже значительное число комментариев. Я предлагаю послушать один из них, который наши коллеги взяли у кандидата юридических наук, кандидата политических наук, доцента Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Киры Сазоновой.
ЕСПЧ никогда не могут касаться решений национальных судов. Все дела, которые ЕСПЧ выносили, связанные с Навальным и с его братом Олегом, были связаны с процессуальными нарушениями. То есть они никогда не отвечают на вопрос, человек является ли мошенником или не является. Потому что на этот вопрос может ответить только российский суд. Поэтому сказать, что ЕСПЧ вправе требовать чего бы то ни было, будучи правозащитным судебным органом, это просто-напросто невозможно. И международное право это подтверждает, потому что есть базовый принцип международного права, зафиксированный в уставе ООН 1945 года, принцип невмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию государства. А, собственно, судебная система и, кстати, электоральная система также относится к этим самым делам внутренней компетенции.
Этот момент подчеркивали не раз, в особенности, когда 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу Ифраше, заменив его на реальный. Это было сделано в соответствии с требованиями в СИН, где отмечали, что осужденный нарушал условия испытательного срока, я сейчас прям цитирую, около 60 раз, не отметившись в инспекции срок, и получал многочисленные административные наказания. Но еще очень многие, опять же, помнят, что трижды Навальному удавалось избежать замены условного срока на реальный.
Да, я еще просто добавлю саму позицию ЕСПЧ. 17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных по жалобе компании «Евроше» было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд, и суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. Просто чтобы мы
да,
это
вот
тоже
заметь,
озвучили.
Кстати, это тот самый момент, про который как раз и у нас был комментарий о том, что одно дело оценивать решение процессуальное, другое дело оценивать решение по существу. Поэтому вот здесь как раз это принципиальное отличие-то и лежит. Ну и плюс, да, ты абсолютно правильно подметил, что уже не первый месяц в Европе настаивают на особом характере этого рассмотрения дела, на особом характере этого ареста. Тот же ЕСПЧ работает, не стоит забывать, при вполне себе конкретной организации, Совет Европы. Там же есть, кстати, и парламентская ассамблея этого Совета Европы. И всячески продвигается мнение о том, что Алексей Навальный — это политический заключенный. И таким образом на ситуацию пытается повлиять. Ну, якобы можно на это повлиять. Но, как подчеркивалось не раз, и в частности, как было сказано главой Минюста, и вот как прокомментировала Кира Сазонова, это дело совершенно иного рода. И, в принципе, данное решение, ну, как еще рассматривать, как не попытку повлиять на внутренние дела государства. Есть реакции из других ведомств, например, из Министерства иностранных дел. Требование ЕСПЧ освободить Навального называется не иначе, чем очередным элементом в кампании давления на Россию. Это цитата от представителя МИД России Марии Захаровой.
Ситуация с налоговыми вычетами станет проще и прозрачнее. Федеральные налоговые службы планируют объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. И, как итог, гражданин сможет не только увидеть все свои покупки, оплаченные по карте, но и получить информацию, если по ним положен налоговый вычет.
Да, это будет достигнуто за счет объединения тех сервисов, как ты абсолютно точно сказал, и таково было сообщение от главы ФНС Данила Егорова. Вообще обещают с марта запустить технологию по упрощенному получению различных вычетов. Здесь речь идет не только про налоговые, есть имущественные, есть инвестиционные, там вот в них очень сложно разбираться, но те, кому эти вычеты положены или могут быть положены, знают их все как, ну как сказать, не понаслышке и очень хорошо. Один из главных приятных моментов – сократится срок на получение этого самого вычета. Теперь, если, опять же, все будет исполнено вовремя, всего за полтора месяца можно будет вернуть эти самые деньги. Ну и технологии тестируются в том числе для вычетов на лекарства. Очень тоже такой важный момент, на который обращают внимание отдельно.
Да, и вот я, к сожалению, очень слишком поздно узнал, что, оказывается, можно было получить налоговый вычет по, ну, за образование, если оно
было. А ты знаешь, это вот как раз та самая область, относительно которой кто-то может даже не задумываться, что оно есть. Нужно вычитывать документы, нужно действительно этим узнать. Ну, или, я не знаю, есть такие какие-нибудь блогеры, журналисты, которые об этом подробно рассказывают?
Ну, сейчас-то точно есть, да.
У меня вот есть одна знакомая, которая иногда такие вещи, ну, пишет, о которых вроде думаешь, ты совершенно привык, что вот все вот так вот. Грубо говоря, есть какая-то сложившаяся ситуация, картина, обстановка. И вот у нее вдруг читаешь, бац, например, что при приобретении, например, недвижимости, в том числе в ипотеку, можно вот такие-то, например, моменты узнать или упростить. Я, например, удивился, что если ипотеку или кредит выплачиваешь раньше времени, то банк обязан или потом уже решением суда обязан пересчитать не только то, что ты еще не доплатил, а в том числе и то, что ты выплатил заранее, потому что там же изначально проценты, а только потом сумма кредита. И, в общем, вот об этом очень немногие знают, и если вот действительно этот сервис, в том числе, кстати, личный кабинет налогоплательщика будет больше об этом рассказывать, или, как здесь уточняется, это будет автоматически делаться, мне кажется, это будет только в плюс, только в пользу, потому что дополнительный вычет, дополнительные какие-то деньги, это никогда лишним не будет.
Да, мелочь приятно. Тем более с развитием разнообразного онлайн-образования, я думаю, тем более это можно будет очень легко смотреть. Ну и вот, как ты заметил про ипотеку, тоже все будет в одном. Но я, насколько понимаю, Госдума уже рассматривает законопроект об упрощении получения вычетов по НДФЛ.
Параллельно есть и такая ситуация. Сейчас необходима подача декларации по особой форме с подтверждающими право на вычет документами, и лишь после этого те самые 13% можно вернуть. Законопроект предложит заочное общение с налоговыми органами через тот самый сервис, через личный кабинет налогоплательщика. Я не знаю, я один раз, по-моему, в налоговые органы приходил, обращался, по-моему, за тем самым за ИНН, у меня начисто просто отбилось желание туда возвращаться, потому что толпы людей, каждый из которых действительно стоит со своим каким-то вот конкретным делом, бухгалтера, которые тоже со своими реальными делами, и ты можешь там мог зависнуть там на очень продолжительное время. Я вот за онлайн, за
цифру
во всех направлениях.
Слушай, я такие отзывы только в легендах, что называется, слышал, потому что когда я ИНН получал, у меня было все как, знаешь, это пришел, получил
талончик. Это какой год?
Это был, наверное, год 15-16.
Ну, 15-16. И ты сказал даже заветное слово «талончик». Я-то
да.
был, естественно, когда все было еще немножечко подавнее, пораньше.
Нет, мне мама рассказала, что поход в налоговую в их
вот,
время,
да.
это как, знаешь, это еще с термосом, котлетками, потому что ты там мог
это
зависнуть.
Это очень недавно
на
поменялась
полдня.
Ситуация. Прям вот практически на наших глазах менялась. Кстати, очень многие обращают, что именно Федеральная налоговая служба, она цифровизируется, электронизируется едва ли неэффективнее, проще и понятнее, чем многие другие службы. Так вот, возвращаясь к тому самому заочному общению с налоговыми органами, право на получение вычета налоговики смогут проверять сами, это во-первых, а во-вторых, еще и при помощи автоматизированной системы. То есть, если вдруг что-то где-то упущено, это не так из серии, что сам пропустил, сам виноват. Автоматика все подскажет. В этом плане можно будет ей доверять. И, соответственно, декларацию, опять же, возвращаясь к этой самой схеме, не нужно будет заполнять, документы не нужно будет собирать.
Да, в общем, где карту получали, там и оформляете, или как там было?
Это как раз обратный пример.
Ну,
здесь
да.
как раз обращают внимание на другое, потому что здесь необходимо физически присутствовать в том самом органе, где оформляются те или иные документы, куда нужно что-то подавать. Именно на это подчеркивается, на это обращается внимание. Заочное общение. Ну и да, можно, конечно, сказать, что налоги по-прежнему никуда не денутся, все по-прежнему нужно платить, и уклонение налогов по-прежнему нарушение закона. Но, во-первых, делать это теперь проще, и опять же, по вычету есть понимание, что будет проще, что будет прозрачнее.
То есть налоговая система стала дружелюбнее по отношению к гражданину.
Да, к законопослушному, так и просто деваться некуда.
БАДы бьют рекорды. Самой дорогой покупкой в зарубежных онлайн-магазинах стали биоактивные добавки. Согласно отчету Ассоциации компаний интернет-торговли, самый большой чек на заказ из-за границы приходился именно на область аптек или аналогичных сервисов.
Вообще, очень любопытное, конечно, исследование это провели, и, соответственно, отчет тоже очень любопытный, потому что он сравнивает сразу несколько моментов. Он сравнивает и какие-то области в направлении, в которых россияне приобретали те или иные товары. А во-вторых, и там еще есть очень любопытное сравнение покупки, сделанные из-за границы, за границей, или покупки, сделанные вот у нас в России. Соответственно, и еще вот отдельный момент, зарубежные онлайн-магазины и отечественные онлайн-магазины. Но более, конечно, привлекательным в этом моменте видится именно вот этот, ну, рекорд первое место БАДов, потому что средняя сумма чека почти 22 тысячи рублей.
Ничего себе, это витаминки на целый год?
Вот. И это как раз тоже любопытно, почему так много. Ну, во-первых, ты сразу пробиваешь, как говорится, собственно, причину этого большого чека. Просто потому, что люди сразу берут что-то заранее. Угу. Ну и плюс, опять же, доставка. Она, опять же, может быть немножечко дешевле, если ты берешь определенную сумму. Это правило очень многих магазинов. Ну и, кстати, тоже стоит, наверное, сказать, ограничения у этого рейтинга, у этой системы были. Я не знаю, кстати, насколько можно действительно считать покупки в зарубежных онлайн-магазинах без учета Алиэкспресса. Просто потому, что эта штуковина, вот она как покорила очень многих, так и является, наверное, одним самым, наверное, популярным, не боюсь этого слова, а уж из зарубежных-то однозначно самым популярным. Но, как уточнять...
Я вот до сих пор один из тех людей, кто никогда еще там ничего не заказывал.
Я сам держался до последнего, только буквально года полтора, даже чуть поменьше назад, оно у меня расчехлилось, как говорится, периодически, да, вот у меня набегают всякие ерундовинки на онлайн-кошельках, значит, раз в месяц можно каких-нибудь финтифлюшечек там себе прикупить. Так вот, почему Алиэкспресс был исключен? Потому что там сделана ставка на дешевые товары. Угу. И это, по версии Ассоциации компаний интернет-торговли, существенно искажало бы картину. То есть это не покупка, как сказать, по рыночной, что ли, цене, или по приближенной к этой цене, а вот эта погоня за скидками, погоня за какими-то акциями, где она поставлена во главу угла. Ну, я не знаю, насколько этот отчет, насколько это исследование будет от этого выглядеть более легитимным, но вот это по факту необходимо учитывать.
Но я еще, насколько понимаю, важным моментом стал вступивший в прошлом году закон, который разрешил в России дистанционную продажу лекарств и их доставку, и с этим связано первое место именно БАДов. Что еще интересное было в этом отчете?
Не сказать, причем, что очень серьезно выросла цена именно на БАДы, средний чек на БАДы. И раньше тоже он был достаточно высоким. Другое дело, что вот этот закон, который очень болезненно принимался, потому что отдельные случаи, которые приходили, они очень пронзительно по заголовкам шли о том, как человек мог приобрести, допустим, ну, может быть, не обязательно БАД, но, тем не менее, какой-то вот такой медикаментозный препарат, а потом уже по получении узнать, что в нем есть некое вещество или некий элемент, который запрещен к распространению, к покупке, к продаже, к перевозке, и, соответственно, получал вполне себе реальное нарушение. Но если еще из интересного, да, вот я уже изначально сказал, что есть покупки из-за рубежа и покупки внутри России, любопытно показалось, что в некоторых категориях средний чек по отечественному сегменту выше, например, автозапчасти, техника, электроника и подарки. Оказывается, но опять же, да, Алиэкспресс, не нужно забывать, что он за пределами этой слины, вот эти моменты покупали чаще внутри России. И еще я, кстати, обратил внимание, почему-то средний чек на цветы очень сильно вырос. По сравнению с прошлым годом 80%.
Серьезно?
Объясняют, что это какие-то ритейлеры покупают, причем огромными сразу поставками, но почему стали покупать в ушедшем году настолько больше, я удивился, учитывая, что вроде бы как раз цветочные магазины были закрыты, и, значит, получается... И я еще раз повторю, это, да, покупали для каких-то оптовых поставок. То есть это не так, что человек через онлайн заказал, через это доставка работала и продолжает работать. А вот электронику, кстати, покупали на треть реже. В любом случае, комментарием на эту тему с нашими коллегами поделился соучредитель и директор по развитию компании B2CPL Матвей Козловский.
БАДов покупают много, я думаю, потому что их у нас в стране очень мало представлено, а популярность растет. В Соединенных Штатах, например, покупки перед кассой, лотки, которые стоят, у нас продают жвачку и шоколадки, а там все заставлено БАДами. Популярная штука, люди хотят заботиться о своем здоровье, врачам, наверное, не доверяют, с одной стороны, с другой стороны, очень хорошая реклама у БАДов, хорошие сайты, людям дают возможность выбрать локально, над чем поработать в своем организме. То есть можно выбрать на любой вкус и достаточно тяжело остановиться. Наверное, поэтому и объясняется то, что средний чек достаточно высокий. Плюс я не знаю, какие условия по стоимости доставки. Запросто может быть, что при наборе на определенную сумму доставка либо бесплатная, либо начисляются какие-то дополнительные бонусы.
Кстати, да, еще одна тема светских разговоров. Последние, ну, наверное, может быть, года полтора. Я тут себе такие витамины заказал.
Вот, да. Ты знаешь, есть три момента, на которые
мне
стоит
время
обратить внимание.
Мне просто все время спросить, а ты к врачу-то ходил? Спрашивал,
вот, это, кстати,
а тебе оно надо вообще?
Самое главное. Не обязательно надо, не надо. То есть витамины, они же... В том-то, кстати, фишка БАДов, это один из моментов, на который хотел обратить внимание, они безрецептурны.
Угу.
То есть теоретически человек, который покупает БАД, он может купить просто сам себе. Почему? Потому что по умолчанию они не должны ничего такого вредного содержать в плане побочных эффектов, прочего. С другой стороны, доверие медикам и опыт вот такой внутренний, что ли, мне кажется, это вообще не в природе человека с постсоветского пространства. Ведь каждый знает, что, как лечить самостоятельно, и к медикам обращается в последнюю очередь. А вот как раз события последнего года приучили к тому, что к медику надо, наоборот, идти в первый момент, вот в первую очередь.
Да, заведите себе друга медика хорошего, и доверие у вас к этим людям повысится.
И здесь, кстати, тоже момент, вот тоже он был Матвеем Козловским произнесен относительно того, что очень красивые сайты. Маркетинг с точки для БАДов, он работает действительно очень космически здорово, и вот этот момент сравнения с Соединенными Штатами, где вот это при торговле возле кассы, мне кажется, это тоже в определенном будущем может появиться у нас, если, опять же, разберутся четко с законодательством, и вот это психология тоже будет немножечко меняться.
Да. Хайп или следующая большая тема в области социальных сетей. Сервис Clubhouse с каждым днем становится все популярнее, и как показатель этой популярности, появление на сервисах для онлайн-торговли предложений купить приглашение в эту социальную сеть. Я еще от себя добавлю, у меня кто-то в социальных сетях шутил на тему того, когда уже начнут делать, в общем, всякие неприличности для того, чтобы получить инвайт в Clubhouse.
Вот, кстати, это очень хороший момент, который показывает, что действительно интерес есть. Это появление, во-первых, мы как-то монетизированных, да, инвайтов, потому что, ну, по-хорошему, ну, господи, на всех инвайтов хватит, нужно, не нужно прям даже особо лезть куда-то из штанов, чтобы это получить, если есть iPhone, конечно же. А с другой стороны, вот показатель, начинают мошенники поднимать голову, значит, тема безумно популярна. Но вообще Clubhouse достаточно хорошо в плане маркетинга работает, это нельзя не отметить, есть вот эта вот некая закрытость, да, такая элитарность, во-первых, только для айфонов, во-вторых, только по приглашению, но с другой стороны, можно вспомнить, что так и начинались, ну, очень многие сервисы. Тот же ВКонтакте,
работал
та же Лепра, тот же Фейсбук. У всех вот эта схема как минимум была. То есть инвайты. Сам ты просто так можешь, конечно, зайти, но дальше этой заглушки тебя не пустили бы. А потом происходил вот этот момент, когда регистрация становилась открытой. Это было, конечно, и с проблемами связано, но, с другой стороны, и с притоком посетителям. В общем, в любом случае, вот это тоже была стадия такая прохождения сервисов, наверное, для очень многих популярных. И, кстати, мне кажется, вообще весь интернет так, по сути, изначально начинался. Есть у тебя вот этот приглашение вообще, чтобы в интернет попасть, ты в него попадаешь. Но сервис, в общем, развалится дальше. Я вот тебя хотел спросить, а ты сам на крючок, на эту замануху попался? Потому что я-то нет, у меня не iPhone. Я могу только вот через какой-нибудь, как это называется, через эмулятор, но я еще даже не пробовал.
Нет, я смеялся над мемчиками, а потом через несколько дней меня просто знакомый, вот, собственно, прислал мне этот самый инвайт, и я, поскольку не был, то есть для того, чтобы он сработал, у тебя должно быть загружено приложение, я его загрузил, встал, типа, в очередь на подтверждение.
Как в налоговой, вспоминается,
да? Как в налоговой, да. И потом кто-то, видимо, из моих друзей, кто уже на тот момент был в Clubhouse, он как бы мою заявку подтвердил. Вот, как бы у меня это так сработало. Вот, но с другой стороны, меня вот эти вот продажи инвайтов уже после не сильно удивляют, особенно после того, как предлагали на разных онлайн-маркетах фотосессию с PlayStation 5.
Ну, я бы сказал, это немножечко
очередь
другого
за новым
понятия.
iPhone'ом,
да.
И тому подобное.
Очередь за новым iPhone — это прекрасное сравнение, но здесь ближе. А фотографии в самолете, там, или коморочка под самолет сделанная, или с красивым букетом из 5000 роз, вот это, кстати, темы такие тоже были.
Не, мне просто кажется, что вот ажиотаж, он возник вокруг того, что это не для всех, и все почему-то подумали, особенно в России, как мне кажется, какая-то исконная с этим проблема, что это очень элитарно. И спрос ради предложения.
Есть определенная группа населения, которая падка именно на такой заход. В любом случае, наши коллеги пообщались с одним из человеков, людей, которые не просто... Вот, да-да-да, таких клубные ребята и хаусеры одновременно, которые не просто продавали эти инвайты, еще и продавали их пачками. И, скажем, его звали Никодим, имя, естественно, заменено. Давай послушаем фрагменты из диалога.
В данный момент имею 3 сейчас, но в ближайшем будущем, может, через день-полтора, будет намного больше. Мне нужно будет ваш номер телефона, и вам в смс-сообщении придет ссылка с индивидуальным приглашением. Вы заходите, регистрируетесь, вводите свой никнейм, который хотите там видеть, заполняете данные, выбираете интересы, и дальше начинаете изучать эту соцсеть. Каждый человек по-разному оценивает это приложение. Кто-то оценивает его в 15 тысяч рублей, такой я тоже видел. Аргументирует это тем, что там можно пообщаться с Илоном Маском. Ну, по факту это правда, но это очень маловероятно. Но для меня адекватная цена – это 500 рублей.
Вот заметь этот момент, абсолютно,
как, кстати... Как и предприимчивые российские граждане.
Да, абсолютно реальная цифра. Там больше, вот пятизначное число, то есть больше 10 тысяч вполне себе могут попросить. Но зато звучит как? За возможность пообщаться с Илоном Маском. Хороший маркетинговый ход? Хороший. В принципе, кстати, Маск для маркетинга Клабхауса много сделал. И еще тоже момент. Этот самый наш товарищ Никодим обещает рост числа инвайтов. Их будет больше. Почему? Потому что спрос растет. Все, кстати, обозреватели и аналитики как-то разнятся в показаниях. Вот банально даже посмотрел, я читал одну статью, в заголовке написано, в 17, почти в 20 раз выросло число российских пользователей Клабхауса. Там, на самом деле, в 17 небольшим, но не в этом дело. Объясняют, было 7,7 на прошлой неделе, стало 137 тысяч на этой неделе. В следующем, прям буквально абзаце, я читаю, что доросло до 400 тысяч посетителей и пользователей этого сервиса. Еще дальше читаю, пишут такой вывод о том, что растет по экспоненте, и каждый день новых числа новых регистрирующих больше 150 тысяч. У меня возникло ощущение, что я вот пока статью прочитал сверху донизу, количество пользователей Клабхауса выросло, причем вот по той самой экспоненте. Ну и самое, наверное, опасное, да, наверное, в завершении скажем, в число мошенников, это не просто заплатить за то, за что платить не нужно, а это заплатить, в итоге получить это приложение якобы еще и на Android, получить вместе с ним пачку вирусов и прочего. Поэтому в этом смысле
Уже
на Авито даже запрещают продажу приглашений в Клабхаус 17 февраля, чтобы защитить от возможного мошенничества. С другими сервисами есть вопросы, но я думаю, на них тоже обратят на это внимание. Ну и давай в конце статистику скажу. Да, вот 137 тысяч в России, это вот по данным на несколько часов назад, сейчас, уверен, уже больше. В лидерах для сравнения Соединенные Штаты там 2 миллиона 200 тысяч.
Да, но еще, конечно, надо будет посмотреть, какое место эта социальная сеть займет в этом пантеоне социальных сетей.
Да, и займет ли.
И займет ли, потому что умерших социальных сетей тоже немало.
Радио «Спутник».
Непальские власти решили закрыть женщинам выезд за границу. Решение вызвано ужасающей ситуацией с торговлей людьми.
Ты знаешь, по идее, радикальные ситуации и приводят к радикальным решениям, но вот как их в данном случае рассматривать, большой вопрос. Потому что есть право на свободу передвижения. Решит ли это проблему? Ну, большой вопрос, на который, кстати, я уверен, что большинство ответит отрицательно.
Ну, то есть, получается, эти запреты будут адресными или неадресными?
Они точно касаются всех женщин младше 40 лет. Запрет касается на выезд в страны Ближнего Востока и в Африку без разрешения родных. То есть эти страны упоминаются, эти регионы упоминаются именно потому, что там периодически, извините, и люди пропадали, и периодически сообщения приходят о торговле и уж рабском труде, в том числе сексуальном рабстве, и женском, и мужском, кстати, тоже. Речь здесь идет, ну, в данном случае, про запрет для женщин. Я предлагаю послушать комментарий вице-президента Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаила Йоффе.
Конечно же, административные меры, ограничительные меры, они не могут иметь положительного результата, потому что сама проблема кроется не в том, чтобы выехать в другую страну, кроется в том менталитете и насилии, которое существует в этих и соседних странах. Конечно же, это не решение с правовой точки зрения вопроса. Проблема стоит в том, что на территории других государств должна действовать ответственность. Ее просто нету за похищение людей. Поэтому, бесспорно, это противоречит и нормам, правам человека. Но привести к положительному результату они не смогут, потому что сама проблема как была, она так и останется.
Ну и как реакция на эти меры? В центре столицы, в Катманду, собрались сотни протестующих, которые требовали уважения женских прав. Представительница организации «Женское лидерство Непала» Хима Биста говорит, что страшен не столько сам запрет, а сколько вот этот подход, вот этот патриархальный, что ли, подход, вот это, не знаю, покровительствующее, что ли, отношение в данном случае мужчин по отношению к женщинам. Мы вот запретим, лишим, ну, права, может быть, это как обосновано, может быть, действительно предпосылка к этому есть, но патриархальность общество в этом смысле дает о себе знать.
А что предлагают протестующие?
На самом деле, очень достаточно европейский такой взгляд. Давать больше возможностей женщинам, равно как и другим представителям группы населения, работающей за рубежом. То есть вот такой вот взгляд немножечко из Европы. И, в принципе, в последнее время все чаще видишь вот это столкновение патриархального, традиционного устоя, в частности, в странах, например, в Азии, в странах в Африке, и каких-то влияний более свободных, более, ну, как это сказать, прогрессивных. Ну, согласись, когда говорится о том, допустим, что в Иране, например, женщины сыграли в футбол, да, или что в Саудовской Аравии, я не знаю, даже что там тоже
водить могло быть
недавно. Вот, кстати, относительно недавно. И сразу это выглядит как некий прорыв. Но при этом это одновременно еще и вызов тем самым традициям, которым много, я бы даже сказал, сотен, а то и несколько тысяч лет. И вот этот конфликт продолжается, и как-то все будет разрешаться. Хочется об одном высказаться, чтобы не приводило это никаким жертвам.
Да, ну а здесь я могу только добавить, что меняется образ жизни, меняются ценности. Так что ничто не вечно. Кирилл Бакеев и Алексей Красильников.
Спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».